Глава 4. Каким же образом явилась на свет другая мрачная вещь? Сознание вины. Нечистая совесть. И тут мы возвращаемся снова к нашим генеалогам морали. Снова говорю, или я не говорил еще этого? Они никуда не годятся. Исключительно собственный. Только современный 5 пядей длины опыт, ни малейшего знания, никакого желания знать прошлое, еще менее того исторического чутья, именно здесь необходимого второго зрения, и тем не менее они берутся писать историю морали. Это, разумеется, должно по меньшей мере повести к результатам, которые не имеют и отдаленнейшего отношения к истине. Грезилось ли, например, этим генеалогам морали хотя бы то, что основное нравственное понятие «долг» ведет начало от весьма материального понятия «долги», или что наказание, как возмездие, развелось вполне независимо от всякой предпосылки относительно свободы или несвободы воли. До такой степени независимо, что, напротив, требуется всегда предварительно высокая степень человечности, чтобы животное, человек, начало различать гораздо более примитивные понятия преднамеренно, по оплошности, случайно, в полном рассудке и противоположные, и принимать их во внимание при определении наказания. Мысль в настоящее время с виду столь простая, естественная, неизбежная, которая служила объяснением того, как вообще возникло на земле чувство справедливости. Преступник заслуживает наказания, потому что он мог бы поступить иначе. На самом деле представляет весьма поздно достигнутую, даже утонченную форму человеческого суждения и заключения. Тот, кто относит это к первобытным временам, жестоко заблуждается в отношении психологии древнейшего человечества. На протяжении значительной части истории человечества наказывали отнюдь не потому, что считали преступника ответственным за его поступок, следовательно, не исходя из предпосылки, что только виновный заслуживает наказания. Напротив, дело происходило так, как теперь еще родители наказывают детей, сердясь за понесенный убыток и срывая злобу на виновнике, но гнев этот умерялся, сдерживался идеей, что всякий ущерб в чем-либо имеет свой эквивалент и действительно может учитываться хотя бы в виде боли, причиненной нанесшему этот ущерб. Откуда получило господство это первобытное, глубоко укоренившаяся и в настоящее время, может быть, неискоренимая идея, идея эквивалентности ущерба и боли? Я уже проговорился относительно этого. Источник ее в договорных отношениях между кредитором и должником, которые так же стары, как и субъекты права вообще, и могут быть, в свою очередь, сведены к основным формам купли, продажи, мены, торговли.